symptomy.
Tak. Wiałej. Da. Ciastej. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о болезни, которую называют болезнью века, ишемическая болезнь сердца. Это одна из самых главных причин смертности во всем мире, а вместе с тем проблема, которую многие вспоминают слишком поздно, к сожалению. Что на самом деле происходит с сердцем при ишемии? Как отличить тревожный сигнал от обычной усталости? Ну и главное, что мы можем сделать, чтобы снизить риски, конечно же, сохранить свое здоровье и жизнь. Об этом многом другом мы сегодня поговорим с нашими докторами, которые у нас в студии. Врачи Московского клинического научно-исследовательского центра больницы 52, заведующий отделением кардиологии, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Ковалевская и заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения эндоваскулярный хирург Денис Фетцер. Здравствуйте. Елена Анатольевна, Денис Витальевич, рады вас приветствовать.
Добрый день.
Ну что, начнем со снов. Ишемическая болезнь сердца. Что это такое вот простыми словами, чтобы каждый слушатель понял? Пациент.
Да, сердце у нас выполняет основную функцию насосом. Представлена мышцей, сердечной мышцей, которая нуждается в том, чтобы кровь притекала, приносила кислород, и мышца могла нормально функционировать, осуществлять свою деятельность. Кровоснабжает мышцу сердца коронарные артерии. Если коронарные артерии в порядке, то сердцу притекает столько крови, сколько необходимо для того, чтобы она выполняла свою функцию. Но, к сожалению, у части пациентов со временем возникает атеросклероз коронарных артерий, то есть внутри сосуда нарастают атеросклеротические бляшки, которые начинают суживать просвет коронарной артерии, у некоторых до степени критичной, и нарушается кровоснабжение самой сердечной мышцы. То есть если мы, например, представим сердце как насос, а коронарные артерии как трубы, то происходит, в общем-то, сужение в этих трубах. Ну, если мы сравним это, например, с формированием накипи на трубах, да, то же самое изнутри происходит с сосудом. И просвет сосуда, он настолько сужается, что потребность сердца в кислороде, невозможно ее осуществить. Так. То есть сердце испытывает какую-то нагрузку, например, да, требуется больше приток крови, но вот эти пораженные атеросклерозом сосуды не могут принести эту кровь. То есть возникает несоответствие в потребности сердца в кислороде, в кровоснабжении и с тем притоком крови, который могут осуществить коронарные артерии. То есть это мы говорим тогда об ишемии, то есть недостатке кровоснабжения, и называем эту болезнь ишемической болезнью сердца. То есть основой ишемической болезни сердца является атеросклероз коронарных артерий. Чем он более выражен, тем более выражена клиника у пациента, и больше страдает сердечная мышца от ишемии.
А у меня вопрос. Ишемическая болезнь сердца, это, как правило, все-таки более пожилого возраста вот такой диагноз получается? Либо, как мы сейчас выяснили, все у нас молодеет и так далее, там подобное, и уже молодые пациенты есть с этим заболеванием жестким.
Ну, естественно, что ишемическая болезнь сердца – это больше болезнь пожилых пациентов. Чем старше пациент, тем чаще мы можем у него встретить ишемическую болезнь сердца. И одним из факторов риска развития ишемической болезни сердца как раз-таки является возраст. У пациентов молодого возраста, не стоит обольщаться, у них тоже может быть ишемическая болезнь сердца, но это чаще всего связано с какими-то наследственными генетическими предрасположенностями, и это не так распространено в общей массе. То есть такие пациенты есть. Молодым пациентам не стоит успокаиваться, если у них возникает клиника ишемической болезни сердца, что так как они молоды, это не про них. Это нужно обязательно обследоваться, исключать эту патологию. Но чем старше пациент, тем более чаще мы ожидаем, что у него есть ишемическая болезнь сердца.
Денис Витальевич, что вы видите у таких пациентов, когда, собственно, заходите во время операции, не открытая операция, да, ведь мы об этом поговорим, что операция как раз коронарография, рентгеновискулярные какие-то методы, они вообще другие сейчас, правильно?
Абсолютно верно. В настоящее время общение эндоваскулярного хирурга с пациентом, оно начинается с диагностики. То есть кардиолог у пациента с ишемической болезнью сердца, со стенокардией напряжения проводит ряд обследований, которые говорят о том, что да, действительно у пациента есть стенокардия напряжения, подтвержденная ишемия миокарда, и ему требуется более углубленное изучение его коронарного русла, выявление причины вот этого несоответствия потребления с доставкой. Первым этапом пациенту всегда выполняется коронарография. Что такое коронарография? Коронарография – это диагностическое исследование. Оно не несет в себе лечебного эффекта, но позволяет нам точно визуализировать все коронарное русло пациента, то есть все артерии сердца, которые питают его. И мы видим, насколько те или иные участки коронарных артерий сужены или полностью забиты. Это называется окклюзия коронарной артерии. И на основании вот этой информации, уже полученной, да, принимается окончательное решение о дальнейшей стратегии лечения. Это может быть как более углубленное обследование, у нас есть инвазивные тесты, тоже диагностические, либо уже принимается решение о проведении того или иного вида оперативного лечения.
Угу. Мы об этом, конечно же, поговорим. Кстати, вот это исследование. Многие же боятся вообще, в принципе, каких-то внедрений. Это же микрооперация в любом случае, правильно?
Правильнее, наверное, это назвать процедурой. То есть это инвазивная процедура, когда, да, действительно прокалываются кожные покровы пациента. Мы заходим в артерию и проводим исследование. Но надо понимать, что в настоящее время исследование это проводится через небольшую периферическую артерию. Как правило, выбирается лучевая артерия на запястье пациента. Если раньше это был бедренный доступ, да, то есть бралась крупная артерия в паховой области, в нее легче попасть, она большего диаметра, но тот подход, он таил в себе ряд осложнений, был менее комфортный для пациента, был длительный постельный режим, были ряд осложнений в виде гематом и кровотечений, то в настоящее время это маленькая артерия на запястье, которая находится под кожей, которую легко контролировать, легко потом прижать, нету каких-то глубоких больших разрезов, нету швов, там просто накладывается маленькая манжетка на несколько часов после процедуры, и в абсолютном большинстве случаев это не несет какой-то угрозы, каких-то осложнений для пациентов, то есть это переносится очень легко. Дальше, сделав этот прокол на коже, войдя в артерию, мы доставляем тоненький катетер через руку к сердцу пациента, катетеризируем левую, правую коронарную артерию последовательно и вводим контрастное вещество. При этом пациент находится под местной анестезией в сознании, мы с ним полностью общаемся, он делится иногда своими впечатлениями, каким-то своим жизненным опытом, и все это занимает буквально 10-15 минут. Для пациента это проходит в большинстве случаев легко, непринужденно. И вот так вот происходит коронарография. То есть это действительно современный, доступный, отработанный уже на огромном потоке пациентов. Многие десятилетия, да, выполняется данное исследование. Пациент очень хорошо его переносит.
Угу. Но все равно миф это вокруг ходит, бродит. Это же так всегда же. Переживают и боятся, а вдруг что-то пойдет не так и так далее и тому подобное. Вот наиболее часто какие споры с пациентами по этому поводу идут? Они же идут?
Мы говорим о диагностической процедуре или о лечебном?
Пока диагностическая. Даже многие боятся просто в принципе. Я сделаю УЗИ, но не надо мне никаких вот таких вещей. Ну, извините, тем более пожилого возраста люди, да, Елена Анатольевна, мы сколько раз уже общаюсь с такими пациентами, которые, в принципе, не особо хотят лечиться, а уж боятся. Хирурга, в принципе, это вообще за километр обходит.
Знаете, вот каких-то мифов именно с диагностикой да. мы, наверное, не видим на самом деле.
В любом случае, это вмешательство.
Знаете, это вмешательство, да, да, абсолютно верно, но это то вмешательство, которое переносится достаточно легко. Сейчас используется в диагностических целях, да и в лечебных, современные контрастные вещества, которые минимально воздействуют на пациента. Раньше пациенты боялись чего? У них иногда развивались какие-то проблемы с почками, почечная недостаточность, как правило, это кратковременный эпизод, но тем не менее. Это было связано с использованием контрастных препаратов старых поколений, ну и плюс зависит от опыта, да, когда в современном мире проводят исследования, это да. совсем небольшое количество контрастного вещества, там буквально 30-40, там, может быть, 50 миллилитров, которые никак не влияют на пациента и не наносят им абсолютно никакого вреда. Поэтому есть пациенты, которые изначально не обладают всей информацией достоверно, да, об исследовании, мы с ними общаемся, мы им рассказываем, кардиологи им объясняют, рассказывают, как проходит это исследование. Если у них есть сомнения, к ним всегда подойдет хирург, поделится своим опытом, поделится вот теми процедурными вещами, которые сопровождают исследование. И пациенты, как правило, успокаиваются легко уже, непринужденно идут, их уже ничего не смущает. То есть все кроется в том, что иногда люди недостаточно информированы. То есть людям надо давать больше информации о этапах и проведении тех или иных процедур. Тогда, когда люди обладают информацией, им легче настроиться, легче это перенести, и они идут как с открытым сердцем на любую процедуру, на любое лечение.
Красота. Елена Анатольевна.
Да, но хочется дополнить, что до того, как пациент попадает на стол к рентгенхирургам, на коронарографию, он уже предварительно проходит обследование. И у него выявляются показания, да, для проведения коронарографии. То есть не каждому пациенту мы проводим коронарографию. Но те пациенты, которым это показано, коронарография является золотым стандартом в диагностике ишемической болезни сердца. Иногда пациенты спрашивают, а вот мне сделали УЗИ сердца, эхокардиографию, там не видно сосуды? Отвечаем, конечно, не видно. То есть тот метод, который ответит на вопрос, есть ли у пациента поражение коронарного русла, насколько выражено это поражение, в каком бассейне, и возможно ли как тактика лечебная после проведения коронарографии, на это может ответить только этот метод. И, соответственно, конечно, рентгенхирурги, кардиологи – это работа в одной команде. Пациенту, как сказал Денис Витальевич, ему рассказывается о всех возможных вариантах, да, вмешательства.
Да.
А пациент дает согласие на это вмешательство, и идет подготовка. То есть максимально пациент готовится для того, чтобы избежать каких-либо осложнений. Это уже процедура на потоке, это, можно сказать, рутинная процедура, не эксклюзивная, поэтому все отработано, и, правильно говорит Денис Витальевич, уже осложнения сведены к минимуму.
Угу. А мы вот не сказали по поводу симптомов на ранних стадиях ишемической болезни сердца. Да? Мы сейчас будем говорить и про то, как диагностируется дальше, и лечится и так далее. Но симптомы. Мы же многим, ну, много раз говорили, что действительно часто, что бессимптомно какие-то серьезные заболевания протекают, потом бах, там уже серьезное поражение и приличная стадия. Здесь как? На что обращать внимание? Вот прям сейчас о диспансеризации, конечно же, поговорим, но без нее никуда. Потому что с собой следить нужно, на какие показатели смотреть, обращать внимание, если ты уж пошел сдавать анализы, например.
Ну, следует сказать, что чем выраженнее атеросклероз коронарных артерий, чем больше поражений, тем более яркая симптоматика будет у пациента. Как проявляется, да, ишемическая болезнь сердца, мы называем это симптом стенокардии или грудная жаба. То есть пациент начинает испытывать боли, как правило, за грудиной при физической нагрузке. То есть тогда, когда сердцу нужно перекачать больше крови, так как мы говорили, что само сердце – это мышца, потребность этой мышцы в кислороде увеличивается, а сосуды, которые кровоснабжают, не могут доставить столько крови. Соответственно, возникает ишемия миокарда, и человек воспринимает это как боль. Боль достаточно характерная. Вот есть типичная боль. Там у пациента должно быть три критерия типичной боли. Первый момент. Боль возникает при физической нагрузке. То есть если у пациента в покое, там, при поворотах тела возникает боль, можно этого не опасаться. Это, как правило, не ишемическая болезнь сердца. А если пациент пошел, прибавил шаг, поднялся по лестнице и чувствует, что за грудиной появилась давящая, сжимающая боль, может восприниматься как жжение, может иррадиировать в челюсть, в руку, под лопатку, то мы говорим, что это боль, характерная для стенокардии. И третий момент – характерный для стенокардитической боли, эта боль должна пройти после того, как пациент прекратит нагрузку. То есть пациент остановился, возможно, у него есть нитроглицерин, если у него уже диагностированная болезнь, и он его с собой носит, принял нитроглицерин, и боль через короткое время, за несколько минут, она прошла. Угу. То есть это вот те симптомы, которые классические для стенокардии. Как правило, при такой клинике поражение сосуда достигает 70% и более уже.
Уже.
Да. То есть это тот пациент, который, скорее всего, пойдет к Денису Витальевичу на коронарографию, на диагностику, и возможно, что это закончится все реваскуляризацией миокарда, стентированием, или пациент отправится на коронарное шунтирование. Но не нужно, конечно, ждать, пока это все возникнет. Нужно на ранних стадиях понимать, какие факторы риска есть у пациента и какая вероятность у него есть развития ишемической болезни сердца. Потому что незначительные атеросклеротические поражения коронарных артерий, они еще не требуют хирургического вмешательства, но они требуют более интенсивного вмешательства со стороны кардиологов, да, в том числе назначение лекарственной терапии, которые замедлят процессы атеросклероза. Возможно, эта бляшка не будет дальше расти, и просвет сосуда на долгие года останется, в общем-то, достаточно хорошим для того, чтобы пациент не подвергся у нас стентированию или шунтированию.
Угу. Вот. Давайте про факторы риска, кстати, поговорим. И думаю, Денис Витальевич добавит, потому что он видит это изнутри, эти факторы риска в виде бляшек, которые... Причем, я думаю, что у вас постоянные пациенты есть, не хотелось бы так говорить, которые не слушают Елену Анатольевну, вообще кардиолога, в принципе. Ну, да буду я принимать эти препараты? Все же хорошо у нас. У нас, если после инфаркта через полгода, к сожалению, и к никотину возвращаются и так далее, и тому подобное, считают, что все норм теперь, так и после, тем более, каких-то других таких методов лечения, к сожалению, все становятся абсолютно, ну, как бы... Прекрасно, что здоровыми, но не соблюдают тот образ жизни, который необходим. Давайте по поводу факторов риска хочу это Елена Анатольевна, Денис Витальевич услышать. С двух сторон. Самые такие, по ишемической болезни сердца. Да, сначала Елена Анатольевна, потом Денис Витальевич.
Ну, факторы риска мы уже обсудили. Возраст.
Так.
Пациентов.
Возраст какой у нас? 55+, 60+?
Да, то есть если это случается раньше, да, у мужчин раньше 55 лет, у женщин раньше 60, мы говорим о раннем развитии. В общем-то, мы ожидаем, что атеросклероз коронарных артерий развивается вот у более старшей когорты пациентов. Следующий момент – это холестерин. Да, то есть нарушение липидного обмена. А при этом мы, как уже не раз говорили, да, это не общий холестерин, не солянка сборная, а именно атерогенные фракции холестерина, те, что откладывается на стенках артерии, то, что уже рентген-хирурги у нас визуализируют при своей диагностике. Мы говорим про атерогенные фракции. Прежде всего, это липопротеиды низкой плотности, очень низкой плотности и триглицериды. То есть это вот такая популяция липидов, которые как раз-таки откладываются на стенках сосудов. И мы должны понимать, что чем выше уровень этих плохих липидов, и чем дольше они циркулируют у пациента по кровяному руслу, то выше шанс, что будет отложение атеросклероза, да, на стенках сосуда. То есть здесь момент концентрации и момент времени. То есть если у пациента высокий уровень в течение там, 5 лет, да, то мы ожидаем, что у него атеросклероз разовьется и будет прогрессировать. И наоборот, если мы воздействуем на этот фактор риска и снижаем его до целевого уровня, то мы предполагаем, что атеросклероз либо замедлится совсем, не будет прогрессировать, либо он будет прогрессировать очень медленно. Вот, то есть это, наверное, один из самых главных, вот липидный профиль и холестерин, один из самых важных факторов риска развития атеросклероза. То, что увидит потом Денис Витальевич.
Денис Витальевич, а вы что хотите с факторов риска добавить? Алкоголь, никотин, ожирение и что? Неправильный образ жизни? Вы же видите это, как говорится, изнутри. Кстати, как бляшка выглядит вообще вот так вот, когда ее оттуда вытаскиваешь?
По порядку.
Да.
На первое место я бы, наверное, поставил после возраста артериальную гипертензию. Нормальные цифры давления для любого человека, для пациента, это 120 на 80.
Любого возраста?
Любого возраста. 120 на 80 и ниже – это адекватные цифры. Когда у пациента на протяжении, как правило, длительного времени цифр давления 130, особенно там 140-150 и выше, это приводит к излишнему воздействию на эндотелиальный слой артерий, а дальше уже приводит к воспалению, к отложению холестерина, и, то есть инициирует процесс развития атеросклероза. То есть один из важных факторов риска – это, конечно, артериальная гипертензия. И это бич в современном мире, потому что стрессы, потому что огромные физические нагрузки на людей всех специальностей. И люди зачастую не измеряют, они могут и не чувствовать это повышенное давление. Да? То есть за ним надо действительно следить, его надо измерять. Второе место занимает, в моем понимании, очень важно, это сахарный диабет. Этих пациентов с годами становится все больше. Как вы сказали правильно, ожирение, да, это современный бич. Ожирение приводит в большинстве случаев со временем к сахарному диабету, либо к нарушению толерантности к глюкозе. Да, то есть растут сахара, сахарный диабет вызывает хроническое воспаление в стенке артерии, дальше начинают, как правильно Елена Анатольевна сказала, откладывается плохой холестерин в этом воспаленном сосуде, в этом месте, в конкретном, да, там, где начинает расти активно бляшка. Эти плохие липиды накапливаются, и в какой-то момент они уже значимо стенозируют просвет сосуда, и тогда у пациента появляется, как правило, при физической нагрузке или при эмоциональных каких-то вещах, да, при стрессах, появляется боль за грудиной, ну и другие симптомы ишемической болезни сердца, стенокардия. Поэтому мы добавляем сюда сахарный диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни. И если мы говорим про молодых пациентов, то, конечно же, это курение. Курение – это тот фактор, который вызывает у пациентов даже очень молодого возраста.
Например, какого?
В моей практике есть пациенты, перенесшие инфаркт и прооперированные в 25, в 27 и позже лет. Да, Елена Анатольевна правильно сказала, что с возрастом вероятность развития ишемической болезни сердца, стенокардии, напряжения, оно, конечно же, возрастает. Но есть молодые пациенты в районе 30-40 лет, которые очень много курят. Как правило, они имеют зачастую артериальную гипертензию, которая это все сопровождает. У кого-то есть сахарный диабет, и благополучно в 30-40 лет у них развивается не то, что стенокардия, напряжение, они переносят инфаркт миокарда даже в таком вот контексте.
Вот на такое благополучное. Мы, конечно, в кавычках вот этого поставили перед тем, как уйдем на новости. Продолжим обсуждать ишемическую болезнь сердца, но чуть позже.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим мы об ишемической болезни сердца. Болезнь действительно очень важная, очень главная и очень страшная, потому что если она есть, то ты уже под знаком вопроса. То есть ты под наблюдением кардиолога, эндоваскулярного хирурга, как минимум. Ну и если будешь выполнять все, кстати, вот, Елена Анатольевна, Денис Витальевич, если человек, пациент, умница номер один, выполняет все рекомендации, то это просто хроническое заболевание, которое просто оно есть, но оно под контролем. Человек спокойно себе живет, и прогноз шикарный, да?
Ну, да, есть, мы когда говорим про ишемическую болезнь сердца, да, мы говорим про стабильные формы ишемической болезни сердца, то есть это как раз-таки стенокардия, напряжение входит в эту рубрику, или перенесенный инфаркт миокарда. А когда мы говорим об острых формах, то это ситуация с нестабильной стенокардией или развитием инфаркта миокарда. И если пациент выполняет все рекомендации, то снижаются риски. Конечно, никто не даст стопроцентной гарантии, но максимально снизить риски обострения ишемической болезни сердца, мы об этом говорим, что контролируя артериальную гипертонию, да, целевые цифры артериального давления, чтобы были достигнуты, уровень сахара, крови и гликированного гемоглобина, целевые уровни достигнуты. Достигнуты целевые уровни по липидам низкой плотности атерогенным. Пациент нормализовал массу тела. У него регулярная физическая нагрузка аэробная. Он бросил курить. То по сравнению с другим пациентом, у которого не произошло коррекции вот этих модифицируемых факторов риска, этот пациент имеет меньше шансов, да, к осложнениям, к обострению ишемической болезни сердца. То есть это, безусловно, терапия лекарственная, и приверженность к терапии пациентов играет очень важную роль.
А какой процент из всех пациентов, Денис Витальевич, Елена Анатольевна, соблюдает вот эту идеальную картинку, только что которая, а идеальную картинку пациента описала Елена Анатольевна? Честно. Знакомых людей видите на столе?
Знакомых людей видим на столе. Есть пациенты, которых мы благополучно прооперировали какое-то время назад, и они к нам возвращаются.
Соскучились, я понимаю, да.
Да, но справедливости ради надо отметить, что есть достаточно большая когорта пациентов, которые действительно меняют свои модифицируемые факторы риска, и они привержены лечению. То есть, как сказала Елена Анатольевна, они контролируют давление, они принимают статины, следят за холестерином, они двигаются, они правильно питаются. И вот этот адекватный подход к лечению, к изменению своего образа жизни, он очень положительно сказывается на пациентах, на течение атеросклеротической болезни сердца. И есть пациенты, с которыми мы общаемся уже на протяжении многих лет. У меня есть пациенты, которых я наблюдаю больше 10-15 лет. И эти пациенты действительно не попадают повторно на стол. Мы общаемся по другим поводам. Да? То есть пациент, который привержен терапии, он может свою болезнь заморозить на долгие годы. И это действительно факт. То есть тут от контакта пациента с кардиологом, от его желания лечиться, продлить свою жизнь, продуктивную жизнь, когда он может быть физически активным, он может работать, он может полноценно функционировать, на самом деле от пациента очень много зависит. Отказ от курения. Действительно, да, это очень важно отметить. Пациенты, которые бросили курить, через 5 лет у них риски значительно снижаются. Они очень сильно снижаются, и эти люди действительно останавливают вот те, у которых там в 40-50 лет происходит там, либо стенокардия напряжения, там, приведшая к оперативному лечению, либо инфаркт. Они отказались от курения, они стали принимать препараты, следят за давлением, и они на долгие годы действительно могут заморозить течение, вот, агрессивное течение распространения атеросклеротических бляшек, их увеличение, и дальше они живут достаточно благополучно.
Слушайте, хорошо. А вот, кстати, по поводу бессимптомного течения. Ведь есть такое, да, ишемическая болезнь сердца, которая бессимптомная, и потом вдруг оказывается у хирурга на столе прям с серьезным таким поражением, что а ничего не беспокоило. Вот мы сейчас говорили в начале эфира, да, первой части, про симптомы, про вот эту жабу, вот и все остальное, да, в груди, когда человек чувствует. А если ничего не чувствует, все хорошо. По поводу рабочего давления. Денис Витальевич, еще скажу, вот объясните это моей маме. Лена Анатольевна, вы ее прекрасно знаете. Да, уж извините, это пациент, я вот вывожу это в эфир, потому что она считает, что 140 на 90 – это ее рабочее давление после 50. И попробуй тут как-то поспорить. Ну, спорили очень многие. Это сложно. И много же таких пациентов, которые считают, что мое рабочее давление такое. Что тут сказали, что до 120 на 80? Ну, потом вы разбираете, да, Денис Витальевич, с такими пациентами. Уже по-другому говорите.
Да.
Другой плоскости.
Да, мы с ними действительно разбираемся, и действительно от давления зависит очень много. Это такой, вот знаете, ласковый убийца пациентов. То есть пациенты адаптировались в течение какого-то времени к повышенным цифрам артериального давления, это может быть 140-150, они не чувствуют его, они считают, что если они прекрасно переносят это давление, то это, ну, фактически для них норм. Но это не так для их сосудов. По поводу бессимптомной ишемической болезни, очень часто мы сталкиваемся с такими пациентами, которые страдают сахарным диабетом. То есть вот на фоне сахарного диабета очень часто пациенты не жалуются, у них выявляется при обследовании ишемия миокарда, да, она подтверждается объективными методами, там, например, стресс-тестами, нагрузочными тестами, но при этом пациенты могут жаловаться на какую-то одышку, усталость при физической нагрузке и считают, что там, условно говоря, там в 55, 60, 70 лет это норма для их возраста. Но когда Елена Анатольевна проводит углубленное обследование, когда делаются тесты, мы понимаем, что там действительно есть доказанная ишемия миокарда, и эти пациенты попадают на операционный стол. Мы делаем коронарографию, и зачастую там из трех магистральных сосудов два закрыто, третий в критическом состоянии, да, и эти пациенты действительно находятся под большой угрозой, и это, конечно же, сказывается на продолжительности жизни, да, тут уже нужно вмешательство хирургии эндоваскулярной там, или открытой хирургии. Но смысл в том, что пациенты с сахарным диабетом, с многолетним, это особая когорта пациентов, которые требуют наблюдения. И, наверное, то же самое Елена Анатольевна добавит про хроническую болезнь почек. Да? То есть вот
ХБП.
Эти пациенты, да, с ХБП.
Да, то есть пациенты, которые имеют уже нарушение функции почек, особенно продвинутую стадию, они также подвержены более быстрому прогрессированию атеросклероза, потому что идет более быстрое развитие атеросклероза из-за того, что поражаются сосуды. Особенно это касается пациентов, которые получают уже заместительную почечную терапию. И,
в диализе, который...
Да, и очень часто к диализу приводит именно сахарный диабет и артериальная гипертония, то есть это тоже фактор риска. То есть мы, когда говорим про факторы риска и про те моменты, триггеры, да, которые запускают разные процессы разных органов, то, в принципе, они едины. Да? И хроническая болезнь почек, сахарный диабет, артериальная гипертония, ишемическая болезнь почек, сердца.
Да.
То есть пациент, как мы его называем, он является коморбидным. Да? Очень редко, что у пациента бывает ишемическая болезнь сердца с выраженным поражением коронарных артерий, и другие артерии интактны других органов. Как правило, это общий процесс атеросклероза, который поражает и сердце, и почки, и головной мозг, и артерии нижних конечностей. То есть пациент достаточно представляет собой такой, скажем так, однородный организм, и процесс атеросклероза происходит, как правило, не выборочно в том или ином сосуде, а происходит диффузно по всему организму. И то, насколько они будут поражать какой-либо орган, от этого зависит клиника. Иногда идет поражение диффузное и значимое во всех органах. И мы получаем пациента с ишемической болезнью сердца, с хронической болезнью почек, сахарный диабет, атеросклероз. атеросклероз сосудов нижних конечностей, и все это в одном флаконе, как говорится. Да, и тогда он требует внимания и кардиологов, и нефрологов, и сосудистых хирургов, ну и, естественно, рентгенно-эндоваскулярных хирургов. Но говорить о том, насколько пациенту необходимо вмешательство на коронарных артериях или только медикаментозная терапия, да, мы должны, как говорил уже Денис Витальевич, определить, есть ли у него на ряде наших обследований симптомы ишемии миокарда. То есть насколько вот эта атеросклеротическая бляшка, это же просто морфологическое изменение, а есть функциональное. То есть насколько она значима для пациента, насколько страдает кровоснабжение миокарда. И у нас имеются различные тесты, мы их называем нагрузочные тесты. Сейчас современные это нагрузочные тесты с визуализацией, когда одновременно производится физическая нагрузка или фармакологическая нагрузка препаратом. Пациент выполняет, допустим, велоэргометрическую пробу, и одновременно датчиком врач УЗИ смотрит, как сокращается сердце. Есть ли нарушение сократимости на фоне физической нагрузки? То есть это говорит косвенно о том, что страдает миокард из-за недостатка кровоснабжения при физической нагрузке. Если мы получаем какие-то неоднозначные результаты на вот этих тестах, иногда невозможно выполнить. Пациенты бывают разные. Кто-то, кому-то противопоказано, вот, например, выполнение тестов, или проба неполная, или проба сомнительная. Тогда во время коронарографии уже применяются инвазивные методы диагностики значимости стеноза. Но я думаю, Денис Витальевич про них расскажет. Это самые современные методы, самые точные методы у нас, кстати, в клинике это делают не везде. Ну, Денис Витальевич сейчас Денис более подробно расскажет,
что это за методы такие.
Он их делает практически каждый день.
Так, что это за методы?
Этот метод называется определение резерва кровотока. Это действительно ультрасовременный метод, который нам позволяет в сложных ситуациях дать однозначное решение для кардиолога, для хирурга, нужна ли реваскуляризация. Есть когорта пациентов, о которых упомянула Елена Анатольевна, которым действительно невозможно выполнить объективно или они неинформативно нагрузочные тесты. Но мы видим, что у пациентов есть клиника стенокардии напряжения или выраженное нарушение ритма, что требует их дальнейшего обследования. Мы делаем им коронарографию. Если мы видим стеноз у таких пациентов больше 90%, то это однозначно, да, показание уже к реваскуляризации, к восстановлению просвета сосуда. Но есть пациенты, у которых выявлены пограничные сужения. Это стенозы от 50 и менее 90%. Эти стенозы могут приводить к ишемии миокарда, они могут быть значимы для гемодинамически значимы для конкретного пациента, но могут быть и незначимы. Вот чтобы определить их гемодинамическую значимость, мы выполняем резерв кровотока. Что это такое? У нас есть специальный коронарный проводник, на котором располагается датчик давления. Суть метода заключается в том, что мы измеряем давление в самом начале сосуда, где он полностью проходим, и после этого мы заводим датчик давления за стеноз, за это сужение, и измеряем давление повторно. Вот по разнице давления мы точно понимаем, значимо это поражение или нет. То есть это выполняется на диагностическом уровне. Это исследование дополнительное, оно происходит после коронарографии, то есть это плавно перетекает одно исследование в другое. Занимает буквально несколько минут, там до 10 минут условно. И на выходе мы точно понимаем, требуется реваскуляризация этого поражения или нет. Бывает еще более сложная ситуация. Например, мы делаем коронарографию, и у пациента поражение 3 или 4 артерий одновременно в разных местах. Нам надо определиться, какие из этих артерий наиболее значимо сужены гемодинамически, что нужно оперировать в первую очередь, чтобы дать самый лучший результат для лечения пациента, какие артерии вообще не надо в настоящее время трогать, мы их спокойно лечим медикаментозно и на какое-то время про них забываем. Либо же, да, нам надо выбрать еще дополнительную стратегию, то есть это может быть стентирование, может быть шунтирование. И мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, что из многососудистого поражения, из пациента там, с тремя-четырьмя пораженными артериями, мы в итоге понимаем, что поражен реально либо один, либо два сосуда, и это можно достаточно легко, быстро устранить, одномоментно, например, с помощью стентирования. И мы понимаем, что это дает полное восстановление адекватного кровоснабжения миокарда, и пациент на долгое время забывает о своей проблеме и переходит под наблюдение и лечение кардиологу.
Угу. Слушайте, а вот мы, кстати, не поговорили про методы вот, лечения как раз ишемической болезни сердца, потому что уже не так много времени до конца эфира, думаю, бесконечно можем говорить. Вот про стентирование и шунтирование. Расскажите, пожалуйста, во-первых, что вот стенты сейчас служат, по-моему, более 10-15 лет, да, есть такое или нет? Их постоянно нужно менять. Ну, потому что это вопрос от наших слушателей в предыдущих программах. Очень важный момент, когда доктор говорит, что необходимо это выполнить, что у вас не было серьезных каких-то потом последствий сосудистых катастроф и прочее. Но вот и переживают, что тут, а вдруг придется постоянно же теперь же на стол-то организовываться к хирургу?
Стенты невозможно поменять или заменить. То есть мы имплантируем стент в суженный, в пораженный участок, и спустя несколько месяцев он полностью эндотелизируется, то есть изнутри он покрывается выстилкой сосуда.
Так.
Он перестает контактировать с кровью и становится просто частью стенки артерии. То есть его даже не видно в просвете артерии, если заглянуть, например, с помощью внутрисосудистого ультразвука. Да? То есть стент полностью эндотелизирован, он стал частью артерии, восстановил правильный, нужный просвет, восстановил кровоток, и все. И он находится в стенке артерии. Поэтому его достать, поменять не представляется возможным, ну и, как правило, в этом нет необходимости. Действительно, современные стенты – это очень сложное устройство. Как вы упомянули, все стенты, которые мы сейчас имплантируем в настоящее время, это все стенты с лекарственным покрытием исключительно. Голометаллических стентов не осталось в использовании. То есть на стент, на металлическую основу, как правило, наносится полимер, полимерное вещество, на которое сверху наносится уже лекарственное покрытие. Это лекарственное покрытие в течение нескольких месяцев как бы впитывается вот в месте имплантации стента в стенку артерии и препятствует повторному развитию небляшки, это называется рестеноз, когда происходит гиперплазия интимы, и в этом месте, где имплантирован стент, происходит повторное сужение. Но сужение происходит не за счет бляшки, а за счет сильно разросшейся интимы сосуда. Вот это лекарство, оно препятствует образованию этой интимы. То есть стент аккуратно эндотелизируется в месте имплантации, лекарственное вещество это рассасывается, полимерное вещество зачастую тоже рассасывается, то есть это биодеградируемый полимер. И могу даже больше сказать, существуют в настоящее время стенты, у которых это лекарство нанесено эблюминально, то есть вот на внешнюю сторону стента,
так.
И оно оказывает минимальное воздействие. То есть раньше мы боялись чего? То есть первый стент с лекарственным покрытием 20 лет назад имели такое покрытие, которое не позволяло стенту равномерно и достаточно быстро эндотелизироваться, зажить. И мы в отдаленном периоде, даже спустя там, 2-3-5 лет, видели тромбозы, то есть когда на стенте образовывался тромб. В настоящее время эта проблема полностью решена. Стенты уже сменили, лекарственные стенты сменили несколько поколений. Они очень быстро и четко эндотелизируются в течение нескольких месяцев. И в отдаленном периоде, если стент имплантирован правильно, он не находится, он свободно не, так сказать, болтается в просвете артерии, то эти стенты быстро эндотелизируются, и пациенты уже не приносят каких-то неудобств и каких-то осложнений. И проходимость стента, она, ну, не 100%, но приближается уже там, гораздо больше 95% составляет, если хороший стент, то есть они очень редко забиваются, и в этом месте, как правило, у пациента уже не возникает проблем в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия, особенно если это комплаентный пациент, который правильно дальше лечится.
А, кстати, вот после такой операции восстановление быстро сейчас идет? Раньше же все по-другому было, понятно, с каждым днем. И подходы, да, другие вообще, и, в принципе, вмешательства другие, и восстановление другое.
В настоящее время по-прежнему выполняется два вида оперативного лечения. То есть это открытая операция, коронарное шунтирование. После него это очень эффективная, хорошая операция, но после него есть, конечно же, там, многомесячный период реабилитации, восстановления. Стентирование выполняется точно так же, как и коронарография, через тоненький катетер, через маленькую артерию на запястье. Поэтому, как правило, периоды реабилитации, если это плановый пациент, пациент без острого инфаркта, плановый пациент, у него нету как такового периода восстановления. То есть он в течение просто нескольких месяцев, полгода, он принимает специальные препараты на то время, пока стент у него заживает в артерии, ну и все. То есть он никак не ограничен, ему не требуется, там, условно говоря, какое-то санаторное лечение, какая-то активная реабилитация. Ему нужно вести просто правильный образ жизни и принимать необходимые лекарственные препараты. На этом, наверное, все.
Ну, как правило, после стентирования пациенты, наоборот, улучшают, что качество их жизни улучшается. Потому что восстановили просвет сосуда, восстановили кровоток, убрали ишемию миокарда, и пациент может выполнять физическую нагрузку неограниченно. То есть у него не возникает приступа стенокардии, он не лимитирован в том, чтобы подняться по лестнице и так далее. Но иногда пациенты спрашивают, вот мне имплантировали стент, все, я излечился от ишемической болезни сердца, я могу там не пить препараты? Ответ нет. То есть ишемическая болезнь сердца – это болезнь, которая протекает и сейчас хирургически, восстановили просвет сосуда, но сам процесс, он продолжается. И имплантация стентов, она требует от пациента даже большей приверженности к терапии, чем если бы ему эти стенты не установили. Потому что в первые, если это плановое стентирование, полгода, а если это инфаркт, год, пациент должен получать большее количество препаратов. Это препараты-антиагреганты. Да, то есть два препарата для разжижения крови, чтобы стент, пока, вот как говорит Денис Витальевич, полностью стал идентичным сосудом, покрылся эндотелием и стал безопасным, чтобы не было тромбоза стентов. Ну и всю остальную терапию, чтобы у него не было проблем в других участках артерий, обязательно нужно принимать. Да? То есть мы говорим про антиагреганты, мы говорим про статины, мы говорим про препараты, которые контролируют уровень сахара, мы говорим про гипотензивные препараты, если пациенту они показаны. То есть это пациент должен принимать не курсом, а это базисная длительная терапия. И что важно, он не должен отменять препараты сам, даже если он посчитал, что какой-то препарат ему не подходит, или он считает, что от него появились какие-то побочные эффекты. То есть обязательно консультация с врачом и отмена либо замена препарата только после этого решения.
Вот все. Мы, конечно, не все самое главное узнали. Маленькую вообще, маленькую-маленькую часть сегодня обсудили, да, заболевание, такого грозного заболевания, как ишемическая болезнь сердца. Общие рекомендации понятны, ясны. Слушаем врачей, проходим диспансеризацию, следим за собой, да. И липопротеины низкой плотности или высокой? Что у нас там самое такое?
Низкой плотности. Вот. Запоминаем. Держим в целевых... Да. Значениях.
Это самое главное. Спасибо вам большое. На студии врачи Московского клинического научно-исследовательского центра больницы 52, заведующий отделением кардиологии, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Ковалевская и заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения, эндоваскулярный хирург Денис Фетцер. Благодарю от души.
Спасибо. Спасибо большое.